Марина Миронова. Воспоминания о войне. «22 июня 1941 года было воскресенье, яркий солнечный день. Мы с мамой сидели в скверике на Загородном проспекте напротив Витебского вокзала. Цвела сирень, в сквере играли дети, слышался смех, где-то звучала музыка. Накануне мне исполнилось 12 лет. Мама хотела отправить на лето меня в пионерский лагерь, но меня это пугало. Я была очень домашним ребенком и одна еще никуда не ездила. Вдруг в полдень включились уличные репродукторы, застучал метроном, раздался голос Левитана, и все узнали, что началась война. Вокруг все как будто потускнело, стало тихо. Люди быстро расходились по домам. Мы тоже пошли домой, на набережную Фонтанки, дом 108, на углу Фонтанки и Московского проспекта. Тогда он назывался Международным проспектом. Ночью была тревога воздушная. Жильцы нашего дома вышли во двор, но никто не знал, какая это тревога и что при этом надо делать. К счастью, все быстро кончилось, и мы разошлись по квартирам. Вскоре родителей пригласили в школу, на собрание, где сообщили о распоряжении Смольного об эвакуации из Ленинграда всех детей. Сказали, что с собой надо взять и как эти вещи пометить. Бабушка зашила в уголок моей подушки нательный крестик и шепотом сообщила мне, что он будет оберегать меня от всякого зла. 7 июля 1941 года была массовая эвакуация детей из Ленинграда. Опять стояла солнечная погода. Площадь перед Московским вокзалом была запружена отъезжающими детьми и провожающими родителями. Кто-то кого-то искал, звал, кто-то плакал. Милиция всех призывала к спокойствию и порядку. Моя мама крепко прижимала меня к себе и тоже плакала. Я ее успокаивала. Она же хотела меня отправить на лето в пионерский лагерь, а я и поеду на лето с интернатом, школьным директором, учительницей и знакомыми ребятами. К началу учебного года мы все вернемся. У меня было неплохое настроение. В одном кармане лежал арабский мячик, очень популярный у довоенных ребят, а в другом — скакалка. Мама дала мне много пакетов с конфетами, печеньем, фруктами. Все хорошо. Оснований для слез нет. Так я тогда считала. На деле все получилось совсем иначе. Сколько еще предстояло пережить лишений, испытаний? Нас разместили по эшелонам. Некоторые эшелоны попали к немцам и были уничтожены. Только мы отъехали от Ленинграда, как к вагонам стали подбегать беженцы, босые, грязные, наспех одетые. Они тянули руки к открытым окнам вагона и просили что-нибудь из еды и одежды. Я отдала им все пакеты со сладостями и бросила совсем новые туфли. Позже мы узнали, что на следующий день после нашей эвакуации, то есть 8 июля 1941 года, Ленинград был окружен врагом. Наш эшелон пришел на станцию Лом Ярославской области. Нас повезли в какую-то деревню, разместили в школе, где мы спали на полу, набив на матраснике соломой. Каждый день ходили на работу в поле убирать турнепс и картофель, а потом руками выдергивали рожь. Одновременно выслеживали шпионов, которые, как прошел слух, там были. Очень быстро мы ощутили недоедание. Постоянно хотелось есть. Обеденную посуду с глубокими тарелками для супа и мелкими для второго теперь заменили пиалами, куда помещалось очень мало еды, поэтому мы все время недоедали. Работая в поле, постоянно искали, что можно было съесть. Попробовали турнепс, кормовую репу фиолетового цвета. Выдергивали ее из земли, обтирали обок одежды и ели. Он очень сочный, но не сытный. Вечером, когда воспитатели уходили на частные квартиры, мы шли в столовую вылизывать бидоны из-под молока от врага. Но нам, младшим девочкам, Обычно ничего не оставалось, так как старшие ребята все подчищали основательно. Однажды темной ночью, в октябре 1941 года, к нам прибежали взволнованные воспитатели, стали громко будить, велели быстро собирать вещи и садиться в телеге. Лошади бежали изо всех сил на станцию Лом. Там стояло много эшелонов, одни с ранеными, другие с детьми. Нас распределили по вагонам. Было очень темно, холодно и страшно. Паровозы погасили фары, чтобы не привлекать немецкие самолеты, которые с душераздирающим визгом кружили над станцией. Мне казалось, что я одна в этой кромешной тьме. Я прижалась к холодной стенке вагона и, вся дрожа от ужаса, жалобно всхлипывала: «Мамочка, мамочка, мамочка». Днем мы приехали в Ярославль. Нас повели в одну из школ, превращенную в госпиталь. Навстречу нам по лестнице школы спускались раненые. Кто на костылях, кто с забинтованной головой, кто без руки. Это были очень молодые, искалеченные мальчики. Мне стало их очень жалко. А мы, перепуганные, заплаканные дети, у них вызывали жалость. Они старались нас успокоить и приласкать, обняли, взяли за руку и повели в столовую. На столах приготовленный хлеб и тарелки с обедом. Каждый раненый посадил ребенка на свое место и отдал свой обед. Из госпиталя нас спешно повели на пристань, где была посадка на пароход. Детей было так много, кроме нашего интерната были и другие, что судно все время кренилось то на один, то на другой бок. Наконец мы тронулись в путь. Сначала по Волге, потом по Каме, с октября по ноябрь включительно. Окончили его уже по льду Камы на лошадях, прибыв в татарский город Елабугу. Путешествие было таким долгим, что у нас закончились все продукты. Остались одни позеленевшие сухари и очень невкусная вода, пропахшая трюмным паром. Полтора месяца мы не мылись, поэтому в Елабугу прибыли все с поносом и вшами. Нас сразу же отправили в баню, одежду взяли на дезинфекцию, а всех детей, и мальчиков, и девочек, стали стричь наголо. У меня были очень красивые косы, русые, толстые, длинные. Женщина, которая всех брила, увидев меня, сказала, что у нее рука не поднимается уничтожить такие косы. Она натерла мои волосы керосином, через час расчесала их и отправила меня мыться в баню. Так, среди всех бритых наголо, я одна осталась с косами. После обеда нас по снегу и морозу на лошадях, запряженных в сани, повезли в русскую деревню Лекарево, километров 20 от Елабуги. В санях было сено, которым мы укрывались, чтобы не замерзнуть, но тем не менее время от времени нам велели вставать и бежать рядом с лошадью. Нас поместили в каменной церкви. Мы, это дети 10-13 лет, более старшие, жили в деревянной школе. В церкви было три помещения: прихожая-раздевалка, комната для мальчиков, за ней, через нее, комната для девочек. Между комнатами печь, которая топилась вечером из комнаты девочек, поэтому все ребята приходили к нам, рассаживаясь на полу. Самым лучшим местом считалось место у топки. Там всегда было очень тепло. Можно было печь картошку, найденную, если повезет, в поле, или просто наблюдать за пламенем горящих дров. Спали все на полу, набив на матраснике сеном. Вскоре я чем-то заболела, но поставить диагноз никто не мог, ни в деревне, ни в интернате не было врача. По дороге нашего путешествия к интернату пристроилась латышка-беженка, которая назвала себя сестра Мэри. Лечить она не могла, так как не было медикаментов. Мэри доложила обо мне директору интерната, который сразу же меня навестила. Она велела переложить меня с пола на топчан, поручила принести мне ее директорский обед, к которому я не прикоснулась, так как совсем ничего не ела, и еще сказала что-то Мэри на ухо. Это что-то осуществилось на следующий день. Она пришла ко мне якобы навестить, погладить по голове, а сама быстро схватила ножницы и отрезала мне одну косу. Я горько заплакала от неожиданности, обмана и обиды, но уже ничего нельзя было исправить. Сестра Мэри неумело лесенкой остригла меня наголо. Мне казалось, что я стала очень некрасивой, что дружить со мной и любить меня никто не будет. Надела на бритую голову платочек и тихо лежала на топчине. После нового 1942 года в интернат стали приходить письма, треугольнички из Ленинграда. Родители долго не знали, куда отправили наш эшелон. Наконец нашли наш адрес. Первое письмо пришло одному мальчику, Вите. Родители описывали голод, холод, обстрелы, которые переживали ленинградцы. Письмо переходило из рук в руки, мы его читали по несколько раз и очень переживали за своих родных. К весне я неожиданно стала поправляться. На обед давали в основном одно и то же — супчик и гуляш, мятую картошку, политую коричневой жидкостью. После болезни у меня появился аппетит, и я, мигом проглотив свой обед, стала тщательно вычищать пиалу корочкой хлеба. Напротив, за столом сидел мальчик из старшей группы Сергей. Увидев это, он решительно подвинул мне свой обед и быстро вышел из столовой. Я была смущена и очень благодарна ему. Однажды, в яркий весенний день, я вышла на улицу в платочке на голове и спряталась за угол дома, наблюдая, как играют ребята в распространенную тогда игру. Смысл игры состоял в том, чтобы одна команда захватила как можно больше игроков другой. Вдруг кто-то из ребят меня заметил и позвал играть. Я пошла. В игре мне везло, и я обеспечила победу своей команде. Так постепенно проходил перелом в моем самоунижении и самоизоляции от ребят. Этому способствовало еще и то, что весной в школе начались контрольные за год. Я не училась из-за болезни, но контрольные по русскому языку и арифметике написала хорошо. Меня похвалили. Я перешла в шестой класс. Однажды, в мае 1942 года, я сидела на подоконнике, поджав колени, и смотрела в бездонную синеву небо. Все ребята были на улице. Вдруг я услышала их крики, кто-то звал меня. Наконец разобрала: «Марина, к тебе мама приехала!» Я кубарем скатилась с подоконника и побежала к ребятам. Навстречу медленно шла очень исхудавшая женщина в пальто, которая висела на ней, как на вешалке, и краем волочилась по земле. Лицо было потемневшим, чужим, но глаза и голос — мамины. «Доченька моя», — позвала она. Я бросилась к ней в объятия. Мы долго стояли так обнявшись, покрывая друг друга поцелуями и слезами. Маму и бабушку, обессилевших от голода, вывезли из Ленинграда в марте 1942 года по льду Ладожского озера, который уже трещал и разламывался. Иногда под воду проваливались и машины с людьми. Мама рассказывала, что истощенных людей подкрепили супом и разместили в товарных вагонах. Поезд шел очень медленно, подолгу стоял, уступая путь военным эшелонам. Мама и бабушка ехали до Елабуги больше месяца. Еще дольше шел наш багаж с одеждой. Когда его получили, то обнаружили, что вся одежда украдена, а вместо нее в багаже камни. Вскоре мама устроилась работать в соседней деревне и взяла меня из интерната. Это была татарская деревня Марты. Туда эвакуировали два ленинградских интерната, поэтому в школе учились и преподавали ленинградцы. Директором была татарка, она же преподавала географию. Татары были неприветливы, с нами не общались. Они жили за глухими заборами и закрытыми калитками. Нам дали пустую избу с русской печью. Благодаря практичности и уму моей бабушки мы ее потихоньку обживали. Чтобы привезти дрова, надо было ехать в лес. В МТС маме давали для этого случая лошадь. Конюх-татарин обычно выбирал нам старую, ленивую или больную лошадь, непригодную в МТС. Чтобы лошадь хоть как-нибудь двигалась, я должна была бежать впереди нее, В лесу мы с бабушкой пилили двуручной пилой какую-нибудь сосенку, разделяли ее на чурбаны и грузили их на сани. Большим дефицитом были спички. Чтобы в доме был огонь, постоянно на кухне горела коптилка, а по праздникам перед иконой — лампадка, что придавало нашему жилищу уют и покой. Мыло тоже было дефицитом, его заменял заваренная кипятком зола. Продуктов не было. Но в МТС к обеду приезжала лошадь с бочкой горохового супа для работников станции. Мама договорилась, чтобы и нам с бабушкой давали бы этот суп. Мы приходили со своими мисками, садились на краю канавы и ели этот необыкновенно вкусный гороховый суп из бочки. Чтобы достать другие продукты, масло, молоко, бабушка уходила на несколько дней в лес к татарским семьям и обменивала у них на эти продукты платки, сделанные ею из скатертей. Татары любили их. Как мы маму не берегли, она тяжело заболела. Врачей и лекарств нигде не было, были только бабушкины молитвы и продукты, обмененные ею в лесу. Сыграло большую роль еще одно обстоятельство. Однажды в 1943 году я, как обычно, пошла в школу. Был мороз, кругом огромные сугробы. На первом уроке географии директриса сухо объявила, что прорвали блокаду Ленинграда. Я еле досидела до конца уроков. Совершенно не терпелось сообщить об этом маме и бабушке. Наконец я смогла бежать домой, спотыкаясь, скользя и падая. Вся в снегу, я влетела вместе с клубами мороза в дом и закричала: «Блокаду прорвали!» Мама вздрогнула, как будто очнулась. По ее щекам покатились слезы. Она как будто ожила и постепенно пошла на поправку. Летом 1943 года мы переехали в Елабугу, где мама стала работать в МТС, я пошла учиться в 7-й класс школы. Учениками и преподавателями были москвичи. Помню, что мы постоянно срывали уроки немецкого языка. Всем классом уходили из школы, проявляя тем самым презрение к врагу, к немецким захватчикам. Тогда Елабуга была захудалым городишком с деревянными домами. Наша школа была каменная, неосвещенными улицами, по которым бродили домашние животные. Вместо магазинов были ларьки и рынок. Правда, в Елабуге был кинотеатр, вернее, длинный-длинный сарай, приспособленный к показу фильмов. Демонстрировались только два фильма «Леди Гамильтон» и «Александр Пархоменко» в главной роли с очень популярным тогда артистом Петром Олейниковым. Первый фильм был красивый, но нам мало понятный, а второй более интересный. В школе был драм-кружок. Литераторша поставила пьесу Островского «Волки и овцы», дала мне роль Купавиной. Еще в школе были праздничные вечера, новогодний и выпускной. После школы и в выходные дни мы с бабушкой работали в поле на уборке овощей, платили натурой. Где-то в поле был лагерь военнопленных немцев. Днем их выводили на работу. Они шли в развалочку, не спеша, громко разговаривая друг с другом. Увидев нас, смеялись. Однажды мне дали столько капусты, что мешок было не поднять. Он тянул меня назад. Тогда я наклонилась вперед, чтобы мешок лег на спину, и так, согнувшись, пошла домой. Немцы громко смеялись. Сытые бездельники, они тогда нас очень раздражали. Весной 1944 года маме пришел вызов из Ленинграда в Трест Ленгортоп, где она была прежде бухгалтером. Я, как несовершеннолетняя дочь, была вписана в ее паспорт, поэтому мы вместе стали собираться в долгожданный путь в наш родной Ленинград. Путь был долгим и тяжелым. Часть пути на пароходе на палубе, далее в товарных вагонах с военными, потом в общем вагоне пассажирского поезда. До Ленинграда оставалось совсем недалеко, но перед самым отходом поезда началась проверка документов, и меня высадили из поезда по причине отсутствия паспорта. «Я несовершеннолетняя, у меня не может быть паспорта!» Проверяющие ничего не слушали. Они вымогали деньги не только у нас, но и у многих других пассажиров. Сложилась критическая ситуация. Денег у нас не было, у мамы через сутки кончался срок пропуска в Ленинград, а оставлять меня одну в чужом городе нельзя. И мы вышли вдвоем из вагона. Неожиданно, совершенно случайно, в незнакомом городе Бежецке нашлась добрая семья, которая приютила меня без денег и документов на месяц. Мама в этот же вечер уехала в Ленинград. Я пошла ее провожать. Чтобы подольше видеть друг друга, мы стали расходиться спинами вперед, махая друг друга рукой. Так шли долго, пока уже не различить было силуэтов. Надолго ли? Увидимся ли еще? Оставшись в чужой семье, я старалась хоть чем-то быть полезной. Помогала ухаживать за годовалым ребенком, помогала в саду и огороде. А мама, приехав в Ленинград, сразу же пошла в Смольный на прием к Попову, главе городского правительства, и рассказала ему все. Он возмутился незаконными действиями против меня и распорядился послать мне вызов в Ленинград. В августе 1944 года с последним поездом я старалась выехать из Бежецка. Поезд атаковала масса людей, была давка, крики, все искали способ уехать хоть на крыше, хоть между вагонами, хоть на ступенях. Меня один мужчина втолкнул в окно вагона. Я вернулась в свой родной Ленинград. До войны мы жили в трехкомнатной квартире, где было уютно и красиво. Была хорошая мебель, рояль, ковры, старинный бабушкин сервиз, много цветов. К нам часто и охотно приходили гости, но в 41-42 годы сервиз обменяли на суп из столовой Витебского вокзала. Рояль, под которым я в раннем детстве играла в куклы, потом, учась в музыкальной школе, 4 года играла по программе разные музыкальные произведения, а мама играла очень красивые вальсы, рояль, украшение нашей жизни, нашего друга, обменяли на 1 килограмм риса. Остальную мебель растащили или сожгли соседи вместо дров. Мы с мамой вошли в темную, пустую, чужую квартиру. Стекла были выбиты взрывной волной, поэтому окна заколочены фанерой. Мы заняли самую маленькую, 12 квадратных метров, комнату и постепенно стали ее обживать. Нашли кровать, на которой спали вдвоем, столик. Вместо стульев приспособили чурбаны пиленых дров, обтянув их тканью. Остальные комнаты закрыли и туда не заходили. Мама работала бухгалтером, получала небольшую зарплату и продовольственную карточку для служащих. Я пошла учиться в 8 класс 322 школы, получала иждивенческую карточку. Мы жили очень скромно, даже просто бедно. В классе я была хуже всех одета. На ногах были бабушкины парусиновые поношенные туфли на 2 размера больше моего. Однажды в класс пришел один талон на обувь. Классная руководительница, молодая, ухоженная, хорошо одетая женщина, велела всем выйти к доске и стала рассматривать, у кого какая обувь. Я испытала большое смущение, когда она с удивлением воскликнула: «Это что же у тебя на ногах?» Я покраснела, а класс засмеялся. Мне дали талон на обувь, и мама купила черные полуботинки. После уроков школьники ездили разбирать завалы от бомбежек. Каждому школьнику надо было вынести определенное количество носилок с камнями, цементом, щебнем и так далее. Мы ездили в Приморский парк Победы. Однажды у нас с мамой украли карточки, по которым выдавали хлеб и продукты на месяц. Карточки не восстанавливались, поэтому надо было как-то перебиваться до следующего месяца. Правда, были коммерческие магазины «Елисеевский» на Невском проспекте и «Стрела» на Измайловском проспекте. Там было все как до войны, но цены астрономические. Туда можно было просто пойти и посмотреть, как в музей. Без карточек можно было достать шроты, желтые, влажные, тяжелые брикеты из каких-то отходов. Их можно было съесть много, но сытости никакой, только тяжесть в желудке. Еще можно было достать кормовую свеклу белую, но ею тоже не наешься. Однажды мама принесла целую буханку хлеба и положила соевых конфет. «Откуда такое богатство?» — воскликнула я. Оказалось, что мама сдала кровь. Я стала плакать, убеждать ее, что она слабенькая. Ей этого делать нельзя, что хлеб, полученный таким путем, я есть не буду. Она обещала, что больше не будет донором. Позже мама опять заболела и попала в больницу. Как-то раз она попросила меня продать ее обручальное кольцо, последнюю нашу ценность, и купить на рынке творог и сметану. Я пошла к скупщику драгоценных металлов в гостиный двор на углу Невского и Садовой. Увидев кольцо, он стал отсчитывать быстро мне деньги, причем мелкими купюрами, чтобы их казалось больше. Получилась большая куча денег. Но когда я на сенном рынке купила немного творога и сметаны, денег у меня почти не осталось. Без мамы мне было очень плохо. В квартире темно, холодно, даже в пальто не согреться. Есть нечего, настроение тревожное, в школу ходить не хотелось, полное отчаяние. На меня обратила внимание старенькая соседка по нашей лестнице, Анна Ивановна. Как-то она остановила меня и спросила, почему я такая грустная. Узнав все, позвала меня к себе. В ее маленькой комнатке было светло, тепло и уютно. Мы спали с ней на одной кровати. Она делилась со мной своим хлебушком. Анна Ивановна очень поддержала и обогрела меня. Я ей благодарна всю жизнь. Всю войну маме, бабушке и мне пришлось преодолевать постоянное недоедание, бедность, болезни, разлуки, лишения, заниматься тяжелым физическим трудом. Всю войну мы ждали писем от моей сестры, которая добровольно ушла на фронт и пропала без вести. В 1941-42 годах наша семья потеряла еще двух членов — дедушку и отчима. Из шести человек семьи нас осталось трое. В 1946 году из Елабуги вернулась бабушка. Мы постепенно с нуля стали строить новую жизнь. В конце войны стали появляться трофейные кинофильмы. Одним из них был немецкий фильм «Девушка моей мечты». В кассах кинотеатров стояли огромные очереди. Фильм демонстрировался и днем, и ночью. Мы с подругой достали билеты на сеанс в 2 часа ночи. Нам показали сказочную жизнь, без проблем и лишений, красивый сюжет, красивых героев, красивую музыку, которую быстро подхватили и стали петь. Другой отдушиной военные годы для меня была оперетта. Мы покупали дешевые билеты на деньги, полученные от продажи своей нормы хлеба, и погружались в волшебный мир музыки Кальмана, Легара, Штрауса. С большой благодарностью и любовью вспоминаю наше ленинградское радио. У нас над кроватью висел черный репродуктор-тарелка, который никогда не выключался ни днем, ни ночью. Мы знали дикторов по именам, любили их голоса, культурную речь. Радио сообщало нам новости, поддерживало настроение, просвещало, развлекало. Каждый вечер были трансляции спектаклей из театров драматических и музыкальных. Я их слушала с удовольствием и всегда. 9 мая 1945 года радио включилось в 4 часа утра. Застучал метроном, и Юрий Левитан сообщил нам прекрасную новость. Победа! Война окончена! Мы с мамой заплакали от радости. Несмотря на раннее утро, люди вышли на улицы, кидаясь друг другу в объятия, чужие люди, плача, поздравляли друг друга с победой. Вечером на Дворцовой площади был грандиозный салют. Площадь ликовала и гремела от залпов орудий, яркого красочного салюта и радостных криков людей. Победа! Победа! Победа!
Марина Миронова. Воспоминания о войне. Читала Людмила Зотова.